Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Памяти Галины Старовойтовой. О становлении, о феномене свободного интеллектуального политика в новой России размышляют знавшие покойную Игорь Померанцев, Михаил Борщевский, Пол Гобл, Лариса Селницкая. Эфир 3 января 99 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В первой половине радиочаса будет передача о Галине Старовойтовой. Услышите людей, которые ее хорошо знали. Во второй половине социолог Галина Чаликова расскажет о московских беспризорниках. Она исследует их быт в рамках специальной программы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Больше всего бездомные дети страдают от той части столичного уголовного мира, которую составляют люди в милицейских погонах. Если с обычных беспризорников взимается ежедневная денежная дань, то несовершеннолетние проститутки вдобавок несут такую повинность, которая в милицейском обиходе называется субботником. Девочка обязана бесплатно обслужить иной раз чуть ли не целое отделение. Милицейская уголовщина в России, как известно, одна из самых защищенных, хотя бороться с нею технически легче всего. Техника этого дела не работает сама по себе. Общество должно хотя бы интересоваться непарадной стороной той же московской жизни. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Покойную Галину Старовойтову знали очень многие люди в России и в мире. Она часто бывала гостем радио «Свобода», вспоминает Игорь Померанцев, редактор программы «Поверх барьеров».
Мы познакомились в 90-м году, и у меня был уже набитый слух, радиослух. Мне приходилось по долгу службы часто брать интервью, и часто брать интервью у советских людей. И среди них были знаменитые кинорежиссеры, были знаменитые писатели. Они все, вот как я сейчас помню, очень тяжело говорили, им очень тяжело давалось слово, хотя они, казалось, были мастерами слова. По-видимому, потому что свобода слова напрямую связана со свободой горла. И когда мы с Галиной договорились в интервью, я, в общем, честно говоря, был пессимистичен, поскольку я еще знал тогда приезжавших в Лондон политиков и государственных деятелей периода перестройки. И они очень хотели быть свободными, но у них никогда этого не получалось. А когда мы сели к микрофону с Галиной, в общем-то, тему я выбрал, вы знаете, не политическую. Это была женщина для меня, прежде всего, женщина политики. Мы говорили о ее парикмахере, о ее портнихе, и она тотчас приняла этот тон, и у меня было такое чувство, я говорю просто с европейским политиком, я забыл, что это политик приехал из Советского Союза, и что он как-то может быть стеснен.
Михаил Борщевский.
В момент нашего знакомства, мне было 24 года почти, а ей 15, она была школьницей, и пришла в новое молодежное движение, тогда было такое движение, альтернативное комсомолу, коммуны, оно просуществовало недолго. Я был одним из лидеров этого движения в Ленинграде, и через несколько дней после того, как эта девочка, которая училась в 9 классе, пришла, она принесла мне письмо, и она была очень робкая, никто бы в ней не узнал последующего вот этого оратора. Она принесла письмо, оно хранится до сих пор у меня. В нем было 14 вопросов. Это были вопросы, касавшиеся трактования категорического императива Канта, добра и зла, того, как человек должен поступать. Я был, честно говоря, поражен и сразу как-то вот заинтересован. Потом родилась наша дружба, которая длилась всю жизнь. Спустя несколько лет после этого мы поженились и прожили довольно долго вместе. И вот, несмотря на то, что уже больше 10 лет расстались, мы, конечно, продолжали дружить, потому что у нас было много общего. Но вот это движение ее, оно было довольно последовательным. А особенно активным оно началось в середине 60-х годов, когда мы, как и, в общем, все люди нашего круга, тогда погрузились в диссидентство или в околодиссидентские круги, там, бесконечно распечатывая СМС-даты, занимаясь отказниками и многими другими вещами. И, конечно, огромный толчок к тому, чтобы вот она возникла как такой публичный человек, дала ее многолетняя последующая работа в этнографических экспедициях, когда она занималась наукой, занималась очень глубоко и общалась с гигантским количеством людей. И вот эта работа постепенно формировала в ней человека публичного. Но я должен сказать, что главное, что ее всегда отличало, как-то она умела отсекать мелочи, отсекать неважное, двигаться всегда в стремлении главного, вне зависимости от того, что это был быт, наука, общение с людьми. Она была человеком непримиримым и в личной жизни, и в общественной, это теперь уже очевидно. Если просмотреть, скажем, ее выступления разных лет за время ее политического роста, то мы увидим, что она на самом деле повторяла одни и те же основные идеи и мысли, связанные с тем, как в обществе может установиться свобода, связанные с правами человека и так далее. Конечно, все это проходило на фоне, постоянно тревожном фоне, где были разнообразные провокации, оскорбления. Вот передо мной как раз одно из ее старых интервью, когда ее спрашивают: «Галина Васильевна, расплата за вашу деятельность, оскорбления и угрозы?» Это интервью 7-летней давности. Она говорит: «Я к ним давно привыкла. Не забуду, еще в начале 90-х годов звонили моему сыну, предупреждали, что мне недолго осталось ходить по земле, а заодно и с ним расправиться. Со мной эти бандиты разговаривали не столь подробно, кричали: „Убьем, сволочь“. К сожалению, на меня попадают реже. Я бы предпочла принять этот удар на себя. Много писем с угрозами и телеграммы. Если моя помощница раньше меня читает почту, она такие письма уничтожает. Вот ее спрашивают: „Вы не боитесь, что вас сломают угрозами, слежкой? Что вы предпринимаете в ответ?“ „Ну, какие-то меры предосторожности, хотя это и бесполезно. У нас убить человека гораздо проще, чем выслушать.“
На волнах «Радио Свобода» передача о Галине Старовойтовой. Вы слушаете Михаила Борщевского.
Она была политиком в чистом виде. Она занималась правами человека, она занималась свободой, она занималась борьбой с коммунизмом. Галя все последнее время кричала, вот у меня последнее интервью: «У власти коммунисты». Вот интервью, данное буквально за 2 недели до гибели. «У власти коммунисты. Рассчитывать на государство и на правительство в этих условиях нам не стоит. Иными словами, дорогие соотечественники, отечество в опасности. У власти опять коммунисты, так что принимайте меры по защите интересов своей семьи в ближайшее будущее. Я не жду успешного выхода из кризиса с помощью прокоммунистического правительства и особенно левого большинства в Думе. Я думаю, что нам сейчас надо спокойно перетерпеть этот период и заняться антикризисными мерами на уровне своей семьи, в надежде, что после этого витка пропадут последние иллюзии относительно коммунистов. Нынешнее правительство приведет нас к пропасти. Уверена, что оно поведет наступление на демократические свободы, свободу слова, свободу выбора. Я не буду цитировать дальше, но ее позиция была абсолютно очевидна. Она мешала в этот момент. И мы действительно видим, смотрите, выполнено как минимум две стратегических задачи. Вся страна запугана, и подан сигнал крайне экстремистским силам. И эти крайне экстремистские силы немедленно стали раскручивать в той же Думе античеловеческие законы и постановления, ну, достаточно вспомнить восстановление памятника людоеду. В день похорон префектура Центрального округа Москвы разрешает гнусную фашистскую нацистскую демонстрацию у ворот Думы, где прямо плевается погибшая. Простите, это что, случайности? Это не элементы организации? Посмотрите, что происходит во многих регионах. День гибели нам показывают коммунистический праздник, на котором господин Зюганов танцует. В этот же день нам демонстрируют речь господина Кондратенко, наполненную гнуснейшими нацистскими высказываниями. А через несколько дней он побеждает на выборах в огромном регионе.
В Американском национальном фонде в поддержку демократии состоялся вечер памяти Галины Старовойтовой. Она сотрудничала с этим фондом. Говорит Надя Дюк, руководитель программ, которые осуществляются с участием фонда.
Не знаю, почему Галина выбрала этнографию, но с самого начала ее научной работы стало ясно, что этнография связана с политикой. Галина активнее других старалась убедить политическую и интеллектуальную элиту России, что отказ от империи не трагедия, что Россия – европейская страна, которой следует ориентироваться на Запад.
Джеймс Биллингтон, директор библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки.
В советские времена Галина могла бы с легкостью стать частью партийной номенклатуры. Она могла бы войти и в номенклатуру приватизаторов в постсоветское время, но она выбрала этнографию. Галина оставалась совестью Думы, когда Дума становилась все более и более бессовестной. Ощущая свою близость к православию, Галина продолжала защищать права национальных и религиозных меньшинств. В отличие от большинства российских политиков, обожающих фотографироваться с видными представителями православной церкви, Галина приняла православие почти что в тайне.
Лариса Силницкая, сотрудник Вашингтонского бюро «Радио Свобода».
Я с Галиной Васильевной говорила на эту тему, когда она была в научной командировке в Вашингтоне. Тогда, в связи с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, только что заключенным Министерством обороны Российской Федерации и Православной Церковью, один из российских журналистов задал вопрос: «А как быть с тысячами служивых мусульман? И когда подобное же соглашение будет подписано с главным раввином России?» Галина Васильевна со своей стороны сразу же после встречи министра обороны России с патриархом всея Руси послала письмо в газету «Известия», которое, к сожалению, не было опубликовано. Вот что Галина Васильевна рассказывает о содержании этого неопубликованного письма.
В тот же день, когда произошла эта историческая встреча, она так и была названа исторической, министра обороны России Павла Сергеевича Грачева и патриарха всея Руси Алексея II, я сразу же направила встревоженное письмо в газету «Известия». Будучи этнографом, этносоциологом, специалистом по истории культур разных народов, я была очень встревожена тем, что одна историческая традиция, в данном случае православная церковная традиция, явно претендует на какое-то особое место в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве. И в этом письме я напоминала, что церковь у нас отделена от государства, что у нас нет государственной религии. Я напоминала, что каждый гражданин страны свободен исповедовать любую религию, либо быть атеистом. Второй мой тезис состоял в том, что Страна наша многонациональная и, следовательно, многоконфессиональная. В ней много религий. У нас есть и католики, и униаты, и представители разных христианских сект. Наконец, многие народы у нас исповедуют ислам. У нас есть буддийские народы. У нас есть все еще, несмотря на массовую эмиграцию, около 1,5 миллионов евреев, часть из которых является верующими, а другая часть, может быть, из уважения соблюдает некоторые традиции иудаизма. И вот представьте себе, приезжает православный священник в часть. Что, прикажут татарину, еврею, буряту и калмыку просто выйти покурить? А что делать атеистам в этой ситуации? Это сразу дополнительно как-то расслаивает наше общество и его раскалывает.
На вечере памяти Галины Старовойтовой в Американском национальном фонде в поддержку демократии выступил Пол Гобл, директор отдела по связям с общественностью радиостанции «Свободная Европа» «Радио Свобода».
Я горжусь тем, что могу назвать себя другом Галины Старовойтовой, но в отличие от других, в начале нашего знакомства мы были совсем не друзьями. В конфликте между Нагорным Карабахом и Азербайджаном Галина Старовойтова поддерживала армян Карабаха, которые находились под двойным гнетом Азербайджана и России. Стараясь найти пути прекращения насилия на Кавказе, которое унесло к тому времени уже более 15 тысяч жизней, я предложил изменить границы. К сожалению, я напечатал свою статью в небольшом журнале, и мало кто ее прочитал целиком. Галина узнала о некоторых положениях моей статьи и заметки одного из армянских националистов и решила, что меня следует называть не Павел, не Паша Гобл, а Паша, из-за моих якобы протюркских настроений. Я же предлагал, что если Карабах отойдет к Армении, то Армения должна будет передать часть своей территории Азербайджану. Год спустя, когда я встретился с Галиной лично, я дал ей полный текст своей статьи, после чего мы стали друзьями и оставались друзьями до ее гибели. Галина была бы поражена тем, что о ней посмертно писали газеты. Она была известным этнографом. Она знала, как создаются мифы и как формируются представления людей не только о самих себе, но и о других. Она изучала, как национальные меньшинства усваивают различные аспекты культуры большинства, и как большинство впитывает культуру меньшинства, ощущая при этом, что они продолжают оставаться противостоящими сторонами. Интересно, что во многих комментариях западных газет почти не упоминается ее основная специальность. Мне же кажется, что именно познания в области этнографии определили ее мировоззренческую позицию в политике. Галина Старовойтова была не только демократом. Во главу угла она прежде всего ставила конституционное оформление отношений в государстве. В отличие от других, кто готов был и впредь признавать за большинством право руководить, Галина Старовойтова уделяла огромное внимание изучению меньшинств. Галина великолепно понимала опасность тоталитарной демократии, в которой большинство манипулирует выборами для сохранения власти над меньшинствами, поскольку такие действия большинства неизбежно приводят к утрате им своих прав. Галина, повторяю, была не просто демократом, она боролась за российский конституционный строй. К сожалению, об этом ее качестве говорили в последние дни не так уж часто. Общим знаменателем всего, что Галина делала, когда защищала армян, крымских татар, чеченцев, когда выступала против антисемитизма, общим знаменателем всего этого было ее стремление защитить одновременно и большинство, и меньшинство. Ее поддержка не только идеи демократии, но и осознание необходимости нового конституционного упорядочения межнациональных отношений. Она очень опасалась ничем не ограниченного мажоритаризма, будь то в национальных отношениях или в политике.
Вы слушали Пола Гобла, американского специалиста по проблемам национальных отношений. Он возглавлял отдел Балтийских государств в Государственном департаменте. Сейчас директор по связям с общественностью радиостанции «Свободная Европа» «Радио Свобода». Лариса Силницкая.
Наши отношения с Галиной можно назвать женской дружбой. Мы говорили о семьях, о сыновьях и внуках. Поскольку мы были почти что одного размера, мы вместе бегали в магазины одежды. Когда Галина бывала в Америке, все ее выступления и беседы обычно касались российской ситуации. У нас в доме мы с ней о России почти не говорили, поскольку Галину живо интересовала американская политическая жизнь. И мы с мужем старались ответить на ее вопросы как можно точнее. Политически мы с Галиной оказались на разных сторонах баррикад лишь в одном единственном случае – В декабре 1992 года она выработала проект закона о люстрации. Тогда такой закон был принят лишь в Чехословакии, но мы с мужем были хорошо информированы, к чему он привел. Мы следили за чехословацкой печатью, были знакомы с аргументами «за» и «против». Мы знали позицию американских правозащитных организаций и специалистов по международному праву и решили посвятить весь номер проблем Восточной Европы, которые мы издавали, противоречивым мнениям относительно люстрации. Первым материалом сборника был представленный Галиной проект, а затем шли статьи противников этой идеи. Кстати, одна из них, озаглавленная «Охота на ведьм в Праге», была посвящена делу Яна Кавана, который в процессе люстрации был изгнан из парламента, а сейчас, после реабилитации, занимает пост министра иностранных дел Чешской Республики. Несмотря на нашу с Галей полемику, отношения с ней совершенно не изменились. «Она вас, наверное, очень любит», — сказал мне как-то ее помощник, «потому что обычно», — продолжал он, — «Галя не очень ласкова с оппонентами». Мне же хочется думать, что не только наши теплые отношения были причиной того, что мы продолжали дружить и после публикации этого номера, который, кстати, Галина помогала нам распространять в России. Я совершенно уверена, что ее длительные научные командировки в Америку, ее стремление понять американскую политическую систему привели к осознанию простого факта. Люди могут дружить, несмотря на различные отношения к политическим проблемам.
Это была Лариса Силницкая, сотрудница Вашингтонского бюро «Радио Свобода». Игорь Померанцев.
В Англии Галину очень хорошо знали, и в каком-то смысле, я даже думаю, я всегда следил за ее выступлениями, интервью, она воспринималась, ну, как вот такой политический родич Маргарет Тэтчер. Она внятно и ясно говорила, была логична, говорила по-английски, говорила цивилизованно, то есть она была настоящим партнером. Меня так это кольнуло, и я как-то вдруг на моих глазах, мне показалось, время, политика превращается в историю. Я даже вспомнил, вот есть у Сергея Ганлевского такие стихи: «Ты царь, вольно поэту над вымыслом возлюбленным корпеть, благоговеть, бродя по белу свету, Владимира Буковского воспеть». Я вспомнил эти стихи и подумал, как меняются времена, и вместе с ними, как меняются герои. Герой – это человек поступка, причем поступка, который сопряжен с риском для жизни. И вот героями этого нового постдиссидентского времени были Галина и ее соратники. Я думаю, что это очень сильный удар по мужскому самолюбию, мужской русской гордости.
Говорил Игорь Померанцев, редактор программы «Поверх барьеров» «Радио Свобода». О Галине Старовойтовой. После перерыва передача о московских беспризорниках.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Московские беспризорники. Больше всего они страдают от милицейского криминала. Помимо ежедневной денежной дани, это участь обычных беспризорников, существует и дань сексуальная с несовершеннолетних проституток. Скрытая правда детской повседневности в программе социолога Галины Чаликовой. Редактор и ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 декабря 1998 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. До конца радиочаса будет звучать передача «Социальные сироты в Москве». Социолог Галина Чаликова, специалист по детской беспризорности.
Сирот всего 5% среди наших детей. Все остальное – это так называемые социальные сироты. То есть это сироты при живых родителях или при живом одном родителе. Практически 80% жестоко избивались дома. Дети самые разные. Но мы разговариваем с детьми, которые уже могут что-то объяснить и рассказать о себе. Это где-то лет с 8-9 и до 17. Вообще там и более мелкие есть. Нашли двух детей, братика и сестричку. И жили они в подвале в состоянии чудовищном. То есть это были скелетики настоящие такие с огромными животами. И братик, у него была волчья пасть. И поэтому сестренка, она не могла научиться говорить. Вот, он уже был большой, он что-то такое произносил, звуки. Она, естественно, она только его могла повторить, она не могла говорить даже. По-моему, годика 3 девочке было, а ему лет 5-6.
Самое первое впечатление человека, который только начал исследовать этих детей, эту жизнь.
Ой, оборванные, грязные на улицах. У некоторых, например, на Арбате, это форма одежды. Это такой балахон, он обязательно должен быть длинный, такой не по размеру, грязный достаточно. Это джинсы, которые должны стоять, как они говорят. То есть это еще и стиль. Это не только потому, что он неаккуратный ребенок, это просто к этому стремятся. Ну, а некоторые просто, они маленькие, они не могут ни постирать ничего, и у них это все портится, одежда грязнится. Они меняют ее довольно часто. То есть, если есть возможность поменять или, допустим, украсть, или кто-то, гуманитарная организация приносит одежду, то эта одежда старая снимается, тут же выбрасывается в мусорное ведро, в урну, и одевается новая без всяких сожалений. Такого ребенка всегда видно, вид у него достаточно грязный. Он же неизвестно, где спит, в подвале каком-то, на чердаке, в подъездах в основном они спят. Я в приемнике видела девочку, у нее была и чесотка, и вши, у нее просто было в голове выгрызено до мяса, были же такие раны, это вши сделали. Такие дорожки прямо прогрызенные по голове, да, ужасные. Настолько страшно, причем девочка необыкновенно красивая, тонкая личико. И вот эта бритая голова с дорожками проеденными от вшей, она страшное впечатление на меня произвела.
Как они сами понимают свою жизнь?
Ну, они достаточно трезво к своей жизни относятся. Конечно, они хотят нормальной человеческой жизни. Многие говорят о приемной семье, что они бы хотели жить с какими-то приемными хорошими родителями. Очень многие этого хотят. Многие дети, кстати, бегут не только из семей, но и из интернатов детских домов. И в интернат, в детский дом никто не хочет.
Распорядок их жизни, как начинается, как заканчивается их день?
Ну, они встают, допустим, он ночует в подъезде. Утром рано уже ребенок должен встать, потому что люди начинают ходить. Он встает, идет искать пищу, работать. Мы работой называем все, и воровство, и проституцию, и попрошенничество. Мы считаем, что это действительно работа, поскольку ребенок идет, зарабатывает, получает деньги. Ну, вот он идет работать, потом он получает эти деньги, он должен их потратить. Большая часть денег уходит на еду. Дальше идут разные развлечения. Еда, одежда. А дальше идут там клей, момент. Выпить многие любят. Все дети почти пьют, как следует пьют. Вот. И очень многие играют в игровые автоматы. Это страсть просто. Почти все деньги, которые остаются от еды, они просаживают в этих автоматах. Ну вот ходят, гуляют, развлекаются. Тусуются, там, вот эти тусовщики арбатские, они тусуются, там, общаются, играют на гитаре, на дискотеки очень любят ходить многие из них. Ну, такая вот у них жизнь. Дальше опять подъезд, опять такая ночь. В основном все говорят, что у них отношения, как у братьев и сестер. Да, они на Арбате, они просто это культивируют. Они все говорят, мы братья и сестры. Причем даже вот, например, есть дети, которые, допустим, сутенерством занимаются. Они своих сестер, как бы в это дело не включают. Они находят других девочек для того, чтобы там их сдавать клиенту. Но вот свои, кто в этой группе, группировки, там, тусовки, они у них не идут как рабочая сила. Или, допустим, если какой-то ребенок, который любит больше одиночество или не доверяет другим, он просто живет один. Или он встречается с кем-то, с одним каким-то мальчиком или девочкой, и они вместе выживают. Ну, это довольно тяжело. Долго выжить один ребенок не может. Они говорят все, что... Ну, разные сроки называются. Все это, видимо, зависит еще от возраста, от каких-то умений. Например, в Орешке ему, наверное, легче одному выжить. А, допустим, попрошайке, может быть, труднее. Но все говорят, что это очень трудно. То есть всегда должен быть все-таки кто-то рядом.
Как эти дети вспоминают своих родителей? Легко ли вспоминают? Что они говорят?
Одна девочка, у нее была такая травма головы, что просто дырка была в голове. И ее забрали от матери, и она все равно говорит, ну, конечно, она мне пробила голову, но я ее все равно люблю. Для некоторых это как-то трудно вот это все признать. И они говорят, что вот у меня мама золотая, но потом выясняется, что эта золотая мама, например, там заставляет заниматься проституцией. Тоску по родителям они испытывают практически все. Даже те, кто буквально ненавидит родителей. Вот один мальчик, скинхед, раз говорил о том, как он ненавидит свою мать, и что он вообще даже хочет ее убить, потому что она его бросила, сдала в дом малютки и все такое. И при этом как-то он как-то так повернул речь, вот выяснилось, что он на самом деле очень хочет, чтобы у него была эта мать, чтобы она его любила. То есть тоска по родителям, конечно, у каждого ребенка есть. Вот дети постарше, они уже больше понимают о своей жизни. И особенно те, кто многое прошли, вот эти девочки-проститутки, там они говорят, я убитая про себя очень часто, я, говорит, убитая, психически убитая, морально убитая. Это каждая вторая повторяет. Они уже так на себя как бы смотрят, как на людей законченных. А малыши, они как-то особенно и не думают. Но они все говорят, я хочу там быть шофером, у них есть такие планы. Я хочу быть поваром, каждый второй хочет быть. Видимо, не доедают и хотят... Вот. Ну, они, в общем, обычные малыши, обычные дети такие. Единственное, что отмечается, это, конечно, отставание в развитии общем. А вот эмоционально, вот это все обычное, совершенно детское, нормальное. Есть дети, у которых родители профессиональные воры. Есть очень много детей, у которых не родители воры, а братья, сестры, старшие. Ну, не сестры, братья. Не знаю насчет престижности, но насчет того, что это хороший заработок, это точно. Была девочка, у которой мать была сутенершей. Приличная мать достаточно. Поехала в Москву, 3 года работала сутенершей. Очень неплохо зарабатывала. Приехала, все это, значит, в семье рассказала. Девочка поехала заниматься проституцией. 14 лет. Вообще, конечно, можно понять, когда есть город, например, вроде Иваново, где самая большая безработица в России, где закрыты практически все эти комбинаты. И, конечно, девочки едут туда, в Москву, из Иваново, чтобы хоть как-то себе заработать на жизнь. Причем они едут не только в Москву, очень многие едут в другие города, но тоже занимаются этим же. В Москве, конечно, это самое такое доходное место. В общем, меньше, чем за $100, меньше, чем $100 за выезд они не получают на руки. Сутенерша обычно получает где-то 200, а дают девочке, ну 80. Вот. За ночь 1-2 выезда обычно бывает. Ну, то есть, в общем, такой стабильный, хороший заработок. 12, 13, 14, 15 лет – это стандарт. Ну, у тех, кого я видела, они прекрасно выглядят. Очаровательные девочки. Вот если не знать, что они проститутки, никогда не скажешь. Причем милиция, она как бы является крышей этой проституции. То, что рассказывают девочки о милиции, это самое страшное вообще из того, что я слышала. Например, милиция, она приходит к этим сутенершам и забирает девочек на так называемые субботники. Ну, это такой бесплатный труд на благо милиции. То есть приходит милиционер и говорит, что вот он забирает девочку на субботник. Причем она должна обслужить не одного, не двух милиционеров, а там это может быть целое отделение и совершенно бесплатно. И, как они рассказывают, обычно сутенерша может, ну, если девочка ей нравится или она хочет как-то ее оградить от каких-то там издевательства, она говорит, вот эта девочка, например, там, то-то не делает, все-то не делает. И клиент может отказаться. Когда происходит субботник, то спасти, вот, как бы оградить девочку нельзя ни от чего. Ее забирают, и что с ней там происходит уже, ну, только вот, то, что происходит, то происходит. И все они безумно этого боятся, этих милицейских субботников. Очень страшно.
Отношения между этими девочками. конкуренция, борьба или солидарность, взаимовыручка?
Между собой они в очень неплохих отношениях, как они рассказывают. У них там как бы общее хозяйство, они обычно живут по 70 человек на квартире. У них общий холодильник, они там скидываются по 200 тысяч в неделю. И закупают продукты, и каждый пользуется всем, чем хочет. Допустим, остался один апельсин. Кто пришел, взял, никаких обид. Вот, то есть такое, как бы коммуна так. Вот, а разные есть, конечно, есть... Ну, потрясающие вообще, так сказать, девочки, которые, например, находят каких-то бродяжек, на вокзалах подбирают, помогают им. Очень многие, кстати, из этих детей с большим сочувствием относятся к тем, кто еще более нищий, чем они. Они помогают почти все, когда зарабатывают деньги, отдают тем, кто сидит. Все об этом говорили. Нищим отдают, бомжам дают. Детям нищим помогают. А есть девочки, которые мне рассказывали о том, что они, например, находят на вокзале тоже таких же совсем запущенных девчонок, просто берут к себе в квартиру, отмывают, одевают свою одежду, дают свою косметику и каким-то образом помогают им выжить, кормят.
Радио «Свобода» – передача «Социальные сироты в Москве», говорит социолог Галина Чаликова, специалист по детской беспризорности. Есть ли в этой среде занятия, которых не стыдятся, которыми не тяготятся?
Ну, воры, да, чувствуют романтизм, во всяком случае, в своей профессии очень, и подчеркивают это, рассказывают очень интересно, и к профессии относятся с уважением. Ну, это вот... как сказать, пацаны еще, которые в этой структуре воровской, они называются, по-моему, пацаны маленькие, бродяги, пацаны-бродяги, они с большим почтением о своей работе говорят и не собираются ее менять. Ну, попрошайки, конечно, они не испытывают почтения к своей работе и не считают себя героями за то, что они умеют это делать. Жертв своих они никак не оценивают. Во всяком случае, тех, у кого крадут, по-моему, они так это моментально делают, что они даже не... особо вникают в психологию человека, у которого они что-то украли. Но они видят, что можно украсть, и крадут. Например, я наблюдала, как это в метро происходит. Долго, минут 45 наблюдала. Это такая методичная работа. В последнюю секунду, когда толпа заходит в вагон поезда, туда же вбегает группка малышей. За секунду буквально руки в карманы. И это доли секунд. Выскакивают прямо перед закрытием дверей. Все, толпа уехала. Он остался с добычей, или, допустим, он ничего не смог словить в кармане или в сумочке. Вот, и как тут можно заметить, что это за жертва? Они смотрят на сумочку или на карман. На человека они практически не смотрят. И от вагона к вагону, на одну сторону платформы пришел поезд, они туда вскакивают, выскочили, тут же подходят на противоположную платформу, они туда бегут, и вот так челноками работают. Милиция ходит. Я вот стою, смотрю. Они увидели, что я смотрю, никакого смущения, абсолютно, продолжают работать. Вот. Особенно они бросаются на женщину, у которых сумочка сзади висит. Женщина бежит, втискивается в этот вагон, ничего другого в голове у нее нет, только попасть на поезд. Все, они в эту сумку раз. Ну так вот за 45 минут, по-моему, два хороших кошелька они словили. Мне один мальчик рассказал, что его самый лучший друг появился в результате воровства. Он украл кошелек, сам мальчик, и у кого-то. И в ту же минуту этот кошелек у него стащил другой воришка. И этот мальчик заметил. Они подрались. Вот, а в результате подружились и много лет вместе воровали.
Склад этих детей – колхозники они, общинники, коллективисты или единоличники?
Каждый работает, в принципе, на себя. Так, чтобы уж особенно они что-то вместе заработали, потом разделили, такого не очень они практикуют. Каждый что-то достал, добыл себе, может поделиться, может угостить. Часто, кстати, наркотиками угощают друг друга.
Мальчишеская проституция.
Есть, существует тоже. Но они очень неохотно об этом говорят. Хотя рассказывали об этом все. Но они не очень это принимают, дети сами. К женской проституции все относятся спокойно. Ну а что, говорит, а если она только так может заработать? То есть никакого морального осуждения нет. А вот к мужской проституции как-то с осуждением относятся. Хотя некоторые говорят, да, это тоже можно понять. Они вообще с пониманием относятся, с терпимостью ко всем этим барокам, проституции, воровству, попрошайничеству. Ну, это способ выжить. Других способов нет.
Издавна считается, что беспризорность, бродяжничество, босячество не отупляет человека. Умнее они обычных детей? Глупее?
Они умные, они практичные. Они умеют то, что не умеют другие дети. Они могут... То, что они выжили в таких чудовищных условиях, то, что они смогли, там, сбежав из дома, обеспечить себя едой, одеждой, обществом, там, мытьем даже многие обеспечивают себя. Знают массу способов, как вымыться. Некоторые мальчики даже стирают за собой. То есть вот житейские они очень умные. Они, может быть, никогда не станут профессорами, но они жизненно приспособленные, умные дети. Они, конечно, они очень многое знают из того, что не знают обычные дети. Ну вот я не знаю, как, что значит умные. Вот, что понимать под этим словом умные. Но вот таких дебилов совсем, каких-то там умственно отсталых, мы не видели. Они не образованные, они темные, но они не глупые. Вот. Хотя в школе у всех практически были проблемы. Каждый из этих детей хоть 2 года, но отучился в школе. Или хотя бы 1 класс закончил. Вот. И все говорили, что там в школе с учителями проблемы, с учебой, с отметками, с двойками. От этого все конфликты в семье пошли. Родители бьют за двойки.
Кого они считают виноватыми в своей судьбе? Можно ли говорить об их политических настроениях, хотя бы будущих?
Они очень все националистически настроены. Они все говорят, что мы должны освободить Россию от нерусских, что нас тут угнетают. И вот этого очень много, кстати, среди таких деток. Москва им очень нравится всем, большинству детей. Единственное, что им не нравится в Москве, это милиция. Все остальное им очень нравится. Мне нравятся дома, говорят, Москва красивая, Москва большая, в Москве люди добрые. Подают больше. Потом в Москве всегда есть где заработать. Москва для них это действительно такой магнит. В Москве можно выжить. В Москве приходишь на любой рынок, ты нужен. Ты пришел, ты помог, там потаскал ящики, тебя накормили. Хотя бы даже за еду можно заработать. В Москве они моментально ориентируются. Потом вокзал, такая точка, где они знают, что всегда можно найти себе жилье и работу. Вот, хотя работа бывает очень страшная. Например, девочка одна рассказывала на вокзале, ее привезли из Молдавии попрошайничать. И в ужасных условиях она жила, голодала практически все время. Ее заставляли сидеть в коляске и изображать безногого ребенка. И она сидела сутками. Причем ее даже заставляли мочиться под себя, чтобы был плохой запах, чтобы как бы это вызывало еще больше желания помочь. И, в общем, она сбежала. Пошла на вокзал. На вокзале к ней подошла милая бабушка, говорит, деточка, что ты тут делаешь, вот я тебе помогу. Взяла к себе домой, накормила, помыла, все. А потом сдала примерно в такие же руки. А много таких взрослых, которые кормятся на детях. Это и бабульки эти, которые собирают таких детей, и те, кто эксплуатирует их как попрошаек, и дети, которые работают на сутенеров, они же большие доходы приносят сутенершам и сутенерам. Вот, так что... Взрослые тоже наживаются на этом порядочно. Кстати говоря, неплохо кормится и милиция, от которой многие дети откупаются. И практически все об этом говорят, что они дают там на пиво, как это у них называется, на обед. И выходят. Вот. Потом, конечно, те торговцы, которые нанимают этих детей за бесплатно фактически, конечно, они на них наживаются. Потому что взрослый человек не пойдет за такие копейки работать. Или там, допустим, человек, у которого есть какие-то другие возможности. А ребенок, он на любых условиях готов работать. Взрослым очень многим это выгодно. Девочка рассказывала, как она 2 года искала мать. Мать, кстати, многодетная как раз мать. Прекрасно жила при советской власти на всех этих пособиях. Работала в ресторане. Отец был шахтером. Была нормальная семья. Ну, как нормальная? Она говорит, ну как, мы так хорошо жили, вот мать в ресторане работала, ну принесет 100 тарелок, продаст уже деньги. То есть вот мораль такая была в семье. Но тем не менее как-то они жили. Потом вот все это кончилось, обнищали, стали заниматься коммерцией, наделали кучу долгов и стали скрываться от кредиторов, ездить по всем городам России. И девочку самую старшую оставили на прежнем месте жительства. И она 2 года разыскивала свою семью. Бродяжничала, бомжевала страшным образом, еле выжила. Голодала и мерзла, ну чего только с ней не было, и в приюты попадала. Вот, там ей нравилось, все, она говорит, все было хорошо, но все равно я, говорит, маму очень хотела найти. Я, говорит, уходила, меня никто не держал, я шла искать свою маму. Милиция ей помогала, кстати, очень много. Давали деньги на поезд, чтобы она до матери могла добраться. Ну, в общем, все помогали, как могли. Наконец она нашла эту свою мать любимую. Первый день было все хорошо. На следующий день мама пришла, сказала, что надо работать. Привела турков каких-то, и, значит, девочка должна была заниматься с ними проституцией, мать брала себе все деньги, и мать, и отец оба заставляли ее и кормить всех остальных 5 детей ей пришлось, и родителей, вот. И она сбежала, причем она говорит, я заработаю деньги, отец купит себе еду, а рядом сидит ребенок маленький самый, братишка, и голодный смотрит, у него слюнки текут, а отец не дает. Она посмотрела на это все, прожила так 2 месяца, убежала, я, говорит, лучше в Москве буду этим заниматься и на себя работать.
Верят ли они в лучшее будущее? На что-то надеются?
Мне кажется, они так трезво рассуждая, по-моему, не очень рассчитывают на то, что их жизнь как-то радикально изменится. Но вот у совсем маленьких у них есть какие-то такие планы о том, что они вырастут, там будут доктором или шофером, или поваром, будут хорошо работать. А те, кто постарше, они многие говорят, что их ждет тюрьма или бомжатник, или, может быть, совсем с собой покончат, так говорят. Среди рассказов детей о себе, они проскальзывали такие слова о том, что это ужасно, это грех. У них такое понятие греха есть, что самоубийство – это очень страшно. Многие крестики носят. Например, один вор мне говорил, что он никогда не садится есть, не помолившись, не перекрестив пищу, хотя он был не крещеный, но, тем не менее, он говорит, перед едой мы всегда молимся. Настоящий профессиональный воришка был. Вот. Ну, не знаю, насколько можно их назвать верующими. В церковь вряд ли, конечно, они ходят. Но я думаю, что на Бога надеются. На Божью помощь, во всяком случае.
Это была социолог Галина Чаликова. Она исследует детскую беспризорность в Москве. Начался очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Лариса Силницкая, Людмила Васильева, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелян.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».